Это подкаст «1%», и мы его ведущие Данияр Абенов
и Жанара Рахметова.
Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ею в этом подкасте.
Изменение на 1% может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на 1% в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через 1%.
Как вы знаете, этот подкаст продолжает свое существование благодаря моей здоровой спине. На протяжении 10 лет я мучился от боли в спине, потому что у меня был современный сидячий образ жизни, когда я много времени проводил сидя за компьютером, работал в нефтяной компании или создавал этот подкаст. И за эти 10 лет я перепробовал, мне кажется, все, что возможно, потратил огромное количество денег. Я думаю, если у вас когда-нибудь болела спина, вы знаете, о чем я говорю. Эти бесконечные походы к врачам, МРТ, рентгены, обезболивающие, уколы, электрофорез, физиолечение и так по кругу. Я пробовал бассейны, я пробовал йоги, я пробовал разные методы лечения, но мне постепенно становилось только хуже. И к 30 годам я уже даже не мог своего ребенка на руки брать, потому что я боялся, что просто уроню его из-за того, что у меня прострелило в ноги. К счастью, на семинаре Тони Робинса мы узнали о методе, который называется метод Игоскью. Как оказалось, сам Тони Робинс уже на протяжении 30 лет использует этот метод, чтобы поддерживать себя в оптимальной форме. Также об этом методе писал Тим Ферри в своей книге. Им пользуются многие спортсмены. Американская команда, чемпионы NFL из Сан-Франциско, они себе даже в штат наняли специалиста по этому методу, чтобы он работал с их многомиллионными спортсменами. Конор Макгрегор использовал этот метод перед своими боями. В общем, этот метод на самом деле был протестирован в Америке, но, к сожалению, в наших странах о нем никто не знал. И когда я позанимался по этому методу, я сам, честно говоря, не мог поверить, насколько все просто, логично и легко. Буквально за несколько месяцев я избавился от боли в спине, и теперь уже на протяжении 5 лет я занимаюсь по этому методу, обучился, как использовать его в своей работе, и я уже даже, честно говоря, не помню, когда последний раз у меня болела спина. И сейчас у вас есть возможность воспользоваться этим замечательным методом, этим простым, легким методом для того, чтобы избавиться от боли в спине, в суставах, в коленях, в плече, в шее, от напряжения в пояснице, которое накапливается в результате нашего сидячего образа жизни. И у вас есть возможность сделать это, не выходя из комфорта вашего дома, не напрягаясь, не покупая никакое оборудование, никакие лекарства. На протяжении 2 лет я тестировал модель работы по этому методу онлайн. Сейчас уже у нас есть 4-я версия продукта. Особенность этой версии в том, что она индивидуализирована под вас. Когда вы вступите в программу, вы сможете пройти небольшой тест, и по результатам этих тестов программа сможет определить состояние ваших основных суставов, ваши основные асимметрии и даст вам индивидуальную программу, занимаясь по которой вы очень-очень быстро сможете избавиться от боли в спине и суставах. Через эту программу прошли уже 10 людей. В общем, через этот метод прошли на моей только практике более 2000 человек, и все они получили отличные результаты. И я хотел бы, чтобы слушатели этого подкаста тоже были максимально здоровы, свободны от боли в спине, в суставах, и чтобы вы могли использовать эти знания, чтобы улучшить свою жизнь на десятки процентов, не только на 1%. Когда у меня болела спина, я очень четко понял, что в мире нет ничего дороже, чем здоровье, потому что какие бы знания у нас ни были, какие бы амбиции у нас ни были, какие бы мечты ни двигали нами, если у нас нет здоровья, если не можем двигаться, если у нас мало энергии, все это будет бесполезно. И если мы можем восстановить свое тело и сделать это экологично, без лишних затрат, без возможных побочных эффектов, сделать это совершенно безопасно, то я думаю, мы все должны этим воспользоваться, чтобы улучшить свою жизнь и улучшить мир вокруг нас благодаря нашим знаниям больше, чем на 1%. Если вам интересно попробовать, если вы хотите узнать больше о методе, то проходите в мой Инстаграм и пишите мне в директ, и с вами свяжутся менеджеры, и они подробно объяснят, какие сейчас есть возможности для того, чтобы вступить в программу. Инстаграм очень простой. МЗ Осанки, одно слово. Мастерская здоровой осанки. МЗ Осанки, одним словом. Это наш хендл в Инстаграм. Переходите, пишите в чат, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы.
Всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. Сегодня у нас в гостях, у меня в гостях вновь Карима. Я назвал ее Карима, оказывается, нужно брать Карима, правильно. Карима Джамбулатова. Если помните, она у нас была уже дважды. И она инструктор по методу Вима Хофа, единственный русскоговорящий на сегодняшний момент. Также специалист по гипнозу, специалист-инструктор по дыханию, биохакер. В общем, она знает про здоровье больше, чем все мы вместе взятые, скорее всего, потому что узнавать это, изучать это все, это для нее практически жизнь, да? Это то, как она себя самоидентифицирует. Сегодня я один беседую с Каримой, к сожалению, у Жанары не получилось прийти, поэтому я буду задавать вопросы все сам. Карима, привет!
Привет, Даниэль! Большое спасибо за приглашение, всегда очень рада возвращаться. Это прям кайф общаться с тобой и Жанарой. Так что я сама всегда кайфую от наших подкастов.
Да, ну так уж сложилось, что Карима приезжает в Алматы под Новый год к семье справлять Новый год, и мы тоже здесь оказались пока, ну все еще здесь, поэтому у нас получилась такая традиция перед Новым годом записывать подкаст «Кто-то ходит в баню», а мы записываем подкаст вместе. Последний раз мы виделись почти год назад, да? Год или два, мы сами запутались с Жанарой уже. За это время, конечно, наука не стояла на месте, биохакинг не стоял на месте, много чего изменилось. Что нового ты в этом году узнала, открыла для себя?
Вообще действительно, да, иногда даже не поспеваешь за всем. В какой-то момент начинаешь, как говорится, перепрыгать с одной новинки на другую, и приходится немного фильтровать. В этом году, наверное, самое моё любимое нововведение, новый биохак – это метилен, голубой метилен. Я очень-очень его люблю. Это, знаешь, это как бы ноотроп, но вообще на самом деле ноотропик – это очень такой мощный антиоксидант. Его даже используют и в косметике, как омолаживающий эффект. Но я его принимаю, как говорят же, синька, да, обычно, я его принимаю на язык или под язык. И это, кстати, я вот его принесла тебе показать. Я прям очень люблю эту вещь, потому что иногда утром нужно быстро включиться. Конечно, все мои закаливания, дыхательные практики, все это помогает. Но есть дни, когда тебе нужно быть на высоте включенным, когда там всякие предстоят выступления, презентации, или когда нужно быть на высоте, ну не просто там час или два в день, а весь день. Да, у меня бывает, особенно благодаря пандемии, у меня бывают по 6-7 звонков один за другим в течение всего дня. И как руководитель я всегда должна, так сказать, лидировать. Очень редко, что я прихожу на звонок и просто слушаю. Я обычно больше всех говорю, я обычно больше всех должна уделять внимание, думать, анализировать, да, и поэтому, что нагрузка когнитивная у меня, вот особенно последние два года, была очень огромная. И вот этот вот голубой метилен, он просто вещь мощная. Для меня это... Я бы не сказать, что я чувствую какой-то особый эффект, да, это не как наркотики, там, не как ЛСД, но вот получается ясность, да, как-то голова становится сразу такой включенной. То есть я знаю, да, и холодный душ на меня действует, и дыхательные практики действуют, но, видимо, настолько я себя уже натренировала, и настолько у меня уже повышенный, так сказать, когнитивный уровень привычный для меня стал, что мне нужно еще дальше идти. И вот этот вот, есть такая компания Truscriptions, они вот такие вот штуки создают. Жаль, что не можем показать нашим слушателям.
Я сфотографирую и выложу где-нибудь в Инстаграме, да, или на сайте сейчас.
И, ну, у них есть разные продукты. Есть еще канатин, это, по-моему... Да, это канатин, но есть еще метилен. Но в основе, конечно, вот это лежит синька метилен, голубой метилен. И вот он очень-очень мощный антиоксидант, поддерживает работу митохондрий, да, мы знаем, биохакеры, что бы мы делали без наших митохондрий. Митохондрии – это наши генераторы энергии, это вообще жизнь. Они производят в клетках АТФ, аденозинотрифосфат, соединяясь, там кислород соединяется с глюкозой или с жирами. Вот. И когда наши митохондрии работают на должном уровне, то, естественно, все, да, это на клеточном уровне, то и организм работает, и мозг, и все-все вместе. Так что вот это моя последняя любимая новинка. А так я уже даже не знаю, с чего начать. Ну, конечно, инфракрасная терапия очень люблю, всегда любила.
Секунду, давай покажешь.
Да, давай.
У меня вопрос просто про эту синьку.
Да.
Откаты были такие эмоциональные? Ну, в смысле, принимаешь, дают подъем. Если, ну, закон сохранения энергии, да, из ниоткуда она не появляется, где-то должно что-то уйти, да, убавиться. Было такое?
Нет, я ее не злоупотребляю. Я принимаю ее именно в те моменты, когда я знаю, что вот у меня, например, 6-7 звонков, или там очень-очень важная презентация там перед собранием совета директоров. То есть у меня нет ежедневного применения. Я ее не принимаю каждый день. Вот таргетировано только, когда знаю, что нужна особая такой high performance, high, super high performance. А так в целом ежедневно, да, там дыхание мое, закаливание, все это достаточно хорошо, плюс там проникофе, это действует, этого достаточно. Но вот в такие моменты, когда, ну, у каждого есть, да, там особая презентация, особо важный день, вот только тогда. Поэтому я все это понимаю, честно говоря, не знаю. У меня есть друзья, которые пользуются им ежедневно, они не жалуются. Но я сама, знаешь, больше с таким... как on the side of caution, да, лучше я не буду злоупотреблять, чтобы не было таких откатов, и чтобы организм всегда как бы удивлялся, о, классная штука, давайте работать. Кстати, вот да, сегодня перед интервью я ее приняла.
Такими словами оперирую сложными, поэтому ясно, ясно.
Да.
Я почему спрашиваю, да, я просто поделюсь своим опытом. У меня тоже в один момент я начитался Дэйв Аспри, и он в одной из своих книг, по-моему, Superhuman, кажется, он пишет, что он через бизнес школу свою, через MBA, и там у него был ребенок, дети родились, и бизнес начал он все это, весь этот период модафинил принимал. И я начитался, я думал, о, интересно, надо попробовать. Нашел вот этот модафинил, начал по чуть-чуть принимать, и на самом деле такое классное ощущение было, эйфория, куча энергии, фокус был мощный, можно было там по 4 часа я работал, не отрываясь. Но где-то через 2 недели этого у меня вечером как-то была самая моя сильная такая депрессия, печаль, которая у меня когда-нибудь в жизни была. Я сидел дома и не мог понять, ну, как бы все плохо было прям. Ну, все не то, что плохо было, не злило, а именно такое сильная, глубокая печаль была. Вообще такая не свойственная мне. У меня такого никогда не было. И я уже потом на трезвую голову, то есть утром, да, на свежую голову подумал, я пришел к выводу, что это был просто сильный такой откат от того, что я на эйфории долгое время был. И с тех пор я очень-очень осторожно начал к нутропикам относиться, потому что я на себе испытал вот этот откат. То есть, мне кажется, Дэйв Аспри тоже не каждый день его принимал, просто он, может, об этом в книге не сказал, но иногда там тоже, когда мне прям очень-очень нужно, я теперь беру и четверть дозы, которую он рекомендует, беру. Совсем-совсем мало, и это достаточно, чтобы такой там мне на несколько часов до подъем. Но я очень боюсь этого отката, поэтому я прям очень-очень осторожно стал к этому. Я тебе писал тоже, это сообщение отправлял, спрашивал, если ты пользовался, потому что, ну, классно, когда есть внешние источники, но если чуть-чуть ими злоупотреблять, то они такой серьезный эффект дают. Поэтому я сейчас, в принципе, его даже перестал вообще что-то применять, кроме кофеина. Без кофеина у меня пока никак из нутропиков. Но тоже я стараюсь просто заниматься спортом и в сауну ходить, и холодный душ принимать. И, в принципе, этого хватает.
Да, ну, если, наверное, различать с модафинилом, да, есть всякие цитамы, да, парацетам, пирацетам и так далее. Он отличается тем, что он не влияет настолько на... То есть, видимо, эффект от него – это вот, скорее всего, просто мощный антиоксидант, который... дает такой буст митохондриям, поэтому происходит такой эффект. Но на самом деле, честно говоря, я тоже не биохимик, да, насколько я поняла, модафинил, там и все эти цитамы, они каким-то образом все-таки влияют именно на биохимию мозга, а это не влияет на биохимию мозга, это просто идет такая мощная поддержка митохондриям. И, конечно же, когда митохондрии на таком уровне, да, энергия понимается. То есть я не чувствую эйфории, после нее у меня нет какого-то такого измененного состояния сознания, но я чувствую, что подъем энергии и вот прям какая-то такая вот хорошая бодрость. И, видимо, это вот, опять же, благодаря тому, что митохондрии получили хороший такой заряд поддержки.
Как говорят наши американские коллеги-подкастеры всегда, да, мы не врачи, ничего медицинского не советуем, поэтому решайте сами, думайте своей головой, у вас это... Если вы можете слушать подкаст, наверное, вы уже люди взрослые, поэтому, наверное, сами справитесь, да, мы не будем слишком дисклеймерами засыпать, но думайте головой, тестируйте, если хотите, или не тестируйте, да, то есть сами для себя решайте. Вот мы как бы своим опытом просто делимся, только с точки зрения образования, да, никак не медицинских советов. Что еще следующее ты говорила, инфракрасное излучение?
Да, да, инфракрасная терапия, это фотобиомодуляция, ну, в принципе, это не новое, я давно ее очень уважаю, давно знаю, насколько мощный эффект от нее бывает, то есть это инфракрасные лучи разной длины, да, то есть в основном те, которые используются в этих приборах красной, так сказать, инфракрасной терапии, это ближние и средние длины. Инфракрасные лучи. И они действуют конечно же, на ткани, они проникают через кожу и действуют там на эпидермис более верхний и дальше там даже на мышечную ткань и на костную ткань. И вот у меня, например, очень часто проблемы с коленями. Почему-то вот никак у меня не получается решить проблему вот этой илиотибиальной связки. И вот я ходила в горы в прошлое воскресенье, и спуск мне дался очень-очень тяжело. Это прям искра из глаз, такая острая боль у меня в коленях. И я всегда лечу вот эту часть инфракрасной. Ну, наверняка ты видел, да, в физиотерапевтических кабинетах всегда стоит огромная такая красная лампа.
Там не было, но у нас дома есть лампа после того, как ты нам посоветовала.
Вот, а это более таргетированная, то есть она не такая большая, а там я всегда покупаю как скомбинированные. У меня есть небольшая лампочка, там есть различных длин, более близкие и средней длины. А вот недавно я купила Flex Beam. Это такая штука, она очень гибкая, почему она называется Flex. То есть там 4 такие панельки красные, и ее можно вокруг колена прикрепить, да, вокруг плеча там. Я вот обычно около бедра ее прикладываю и вокруг колена. И это действует на, провоцирует, то есть мотивирует, да, выработку коллагена. Нам, людям, которым за 40, это уже просто жизненно необходимо. Я и также и принимаю коллаген, хотя некоторые говорят, это бесполезно, да, но я все равно кладу коллаген в свой бронекофе. Я заметила, кстати, у меня ногти стали более прочные, да, раньше были ломкие ногти, поэтому я все равно принимаю коллаген. Но что касается вот именно сухожилий, связок, там, конечно, не всегда можно ждать, что внутренний прием коллагена может прям так сразу помочь. Поэтому вот эта инфракрасная терапия мне очень нравится. Я знаю, что с точки зрения косметологии, бьюти, это тоже очень хорошо делает, хороший эффект имеет на состояние кожи. Вот поэтому это моя тоже большая страсть. И вот этот Flex Bean я купила, наверное, ну, может быть, около месяца назад. И прям чувствуешь, насколько это восстанавливается намного быстрее, потому что он проникает вот через, я говорю, через кожный покров, через мышцы, и прям там, где идут связки и сухожилия. Вот это моя новая любимая вещь. Что еще?
Давай. Я как специалист по восстановлению осанки не могу не сказать, что если проблема с коленом, то, возможно, источник проблемы как раз-таки не в колене, да? Поэтому, если хочешь, можем после подкаста я могу посмотреть на твою осанку. Но логика в чем здесь, да? Если есть асимметрия в теле, и вес тела распределяется неравномерно, то есть если вы чувствуете на одной стороне тела больше веса, чем на другой, как это сделать, да? Можно встать, закрыть глаза, обувь снять и просто прислушаться к себе. Вы заметите, что одна нога давит сильнее в пол, чем другая. Если это происходит, то та нога, на которой больше веса, логично, да, что на нее приходится больше веса тела, и, соответственно, при каждом шаге на нее больше давления падает, и, соответственно, ускоряется естественный износ. То есть, если в этом и есть причина, и пытаться лечить конкретно колено, то это не решает проблему. Нужно восстановить баланс, нагрузка распределяется ровно, а потом уже можно долечивать чем угодно, и, ну, быстрее процесс произойдет. Поэтому ты раньше не говорил, что у тебя колено болит.
Но... оба колена болят, но я знаю, что у меня асимметрия есть. Я прям замечала даже, что я иногда встаю вот так. То есть я это уже знаю.
Ну, ты знаешь, куда идти, да? Чтобы ее исправить. Да. Почему я так говорю? Потому что у Жанары тоже колено болело в свое время, да, и мы ходили, когда... Она в Дубае это было, когда еще она ходила к врачу, и ей говорят, у тебя... Сделали МРТ тоже, заставили там МРТ сделать, кучу денег потратить на все это, посмотрели МРТ, говорю, у тебя артрит. Она говорит, почему у меня артрит? Он говорит, это возраст. Как это может быть возраст, если второе колено ровесник с первым, да, и оно болит одно, да, то есть явно дело что-то не в возрасте, да, если бы возраст, все бы болело одновременно. Ну, как бы, если есть люди, которые старше тех, у которых колени не болят, то, значит, возраст – это не универсальный ответ, да, там, на проблему. И я с ней начал заниматься, у нее выровнялось положение таза, нагрузка лишняя спала, колено перестало болеть. Периодически у нее побаливает колено, когда она много детей носит на руках. Но это потому, что у нее нет времени заниматься просто. Как только она занимается, перед сном может где-то пытается втиснуть эти упражнения, она говорит, у меня колено сейчас опять не болит. То есть это, ну, это из личного опыта. Не только потому, что я этим занимаюсь, но и потому, что я это вижу, да? И это довольно часто случается. Просто у разных людей бывает разное слабое место, да? У меня это поясница была, у Жанары вот больше колено. Но суть одна. Принцип один, как бы выравниваем тело, все уходит. Это, Я не мог не... Это как это мой подкаст, да. Не мог про не рассказать.
Не, ну я тоже, я тебе думала, кстати, когда вспомнила, что у меня колени болят, надо спросить мнение Даниара, потому что, ну, я все перепробовала, и я уже не знаю, что делать. У меня при спуске только болят колени почему-то.
Просто нагрузка сильнее на нее. Зависит от угла еще, по какому углу нагрузка падает. Ну, это как бы не важно, да, там, при нагрузке, не после нагрузки. Если боль есть, значит, что-то не так, да? Просто там сейчас это при сильной нагрузке поход высоко в горы, там через 10 лет это может быть там при, не знаю, чемодан поднять, пытаешь положить, да, нагрузка упала. Так. Ну, самое главное, что это легко восстанавливается и даже не обязательно использовать гаджет. Гаджеты помогают, конечно, приборы, но я к чему я пришел, да, если я тут ставлю, как можно меньше... Сейчас мы гаджетов используем чисто потому, что если ты что-то достал, то дети сразу такие: о, что это, да, я посмотрю, а как это, а если об стену ударить, а если разобрать, папа, дай, вот так вот. Поэтому у нас сейчас меньше гаджетов и больше стараемся что-то такое делать.
Да, да.
Вот эту лампу мы спрятали свою, к сожалению.
Ну, конечно, гаджеты – это всегда просто на ускорение, да, то есть мы знаем, что всегда есть... инструменты, техники, приемы, которые работают так же эффективно, как гаджеты, но просто гаджеты всегда дают такое небольшое ускорение, и ну, биохакинг же вообще в целом о чем?
Он чуть-чуть том, эффективнее, что, чуть-чуть, да, эффективнее здесь, чуть-чуть эффективнее там. Да.
Да, чуть-чуть быстрее и чуть-чуть, да, в принципе, мощнее, вот так вот. А так, конечно, я думаю, что простые упражнения, которые в методе Яговски, они могут закрыть почти все вот эти проблемы с моторикой и с перекашиванием, да, асимметрией и так далее.
Да, но сейчас, да, сейчас, особенно вот после ковида, намного чаще стало я слышать у людей, что у них болит что-то, потому что одно дело, ты в офисе сидишь, и там, если компания хорошая, она будет тратить деньги на то, чтобы максимально эргономичный стол, у тебя стул купить, там все это поставить, да, когда ты дома, свободное кресло увидел, на котором там не навалена одежда, игрушки, что-то, сел туда, где смог, там и устроился, да, и не всегда есть возможность у людей там, или место, да, даже элементарно себе там навороченный какой-нибудь стол купить там в стоячее положение, стол работать и так далее. Поэтому это чаще стало появляться. Ну, это как бы одно из еще одного последствий ковида, да?
Да. А я всегда помню твои слова, что самая лучшая поза – это не та, в которой ты был только что. Да? То есть больше всего двигаться. И, кстати, работа из дома мне очень в этом нравится, потому что я все время двигаюсь. То есть если раньше в офисе ты вот сидишь, ну, максимум там пошел обед покушал или там чай, кофе приготовил, то сейчас я двигаюсь по всему дому. От того, что я нахожусь дома, там, конечно же, и где-то там стиральную машинку поставишь, да, где-то там, может быть, пришел почтальон, надо принять посылку. То есть я, кстати, работая из дома, сижу намного меньше. Я постоянно двигаюсь, потому что совмещаешь и, естественно, домашнюю работу. Вот. И вот, например, в одном месте я там сидела, а потом... Муж говорит, вот у меня там сейчас будет там звонок, и мне пришлось куда-то передвинуться в другое место. То есть я, кстати, вот это правило, лучшая поза – это не та, в которой ты был только что, оно у меня очень хорошо работает как раз-таки из дома. Но, видимо, у меня, может быть, просто условия немного не такие, как у всех, потому что у нас много места, и мне есть возможность двигаться туда-сюда. А так я всегда помню твое наставление.
Кстати, заметила, что когда из дома работаешь, больше времени дома проводишь, но домашних дел меньше не становится.
Точно.
Наоборот. А, касса нужно было здесь подбелить, там еще что-то подправить.
Да, да.
Так, мы два обсудили, да, твоих новых открытий в этом году. Что-то еще есть такое?
Ну, вообще, тема дыхания для меня, она, как говорится, все больше и больше раскрывается. Тем больше я туда ухожу, тем кажется, что это такая бездна, это дыхание, вот абсолютно все. Я помню, ты тоже говорил, что осанка и дыхание, они очень неразрывно связаны. Вот ты говоришь, что правильная осанка ведет к правильному дыханию, а я говорю, правильное дыхание ведет к правильной осанке, да?
Правильный ответ – все, all of the above, да?
Да-да-да, это яйцо или курица. Вот, и мне, и я вот просто раскрываю, что в итоге это все, это и глубина голоса, да, это и правильная осанка, и это то, как мы восстанавливаемся, это то, как мы двигаемся, абсолютно все. Это и если мы спим с закрытым ртом, то мы и меньше бегаем в туалет, у нас меньше высушен рот, да, носоглотка, мы меньше болеем, потому что у нас просто там правильный уровень влажности, правильный pH баланса во рту, да, и кариеса меньше, потому что, опять же, меньше окисления. То есть понимаешь, что правильное дыхание – это, ну, это абсолютно все. И это не сказать, что новое, но я просто туда ухожу все больше и больше с головой, и я вижу, что это не просто там… говорят, вот, да, ну, дыхание, да, это вот йога, это там как успокоиться, нервная система, это да, конечно, мы больше узнали о дыхании в последние несколько лет благодаря именно тому, что вот у нас появилось там квадратное дыхание, там 4, 7, 8, да, чтобы успокоиться перед сном, люди как-то к этому пришли, но на самом деле дыхание – это вот абсолютно все. Это и функциональное дыхание, я говорю, правильное дыхание, функциональное дыхание – это значит то, которым мы, то, как мы дышим почти все время. Есть какие-то специальные техники, которые помогают нам расслабиться, взбодриться, там, справиться с болью и так далее, и так далее. Но то, как мы дышим вообще 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это вот основа-основа. Потом дыхание, с помощью дыхания мы можем повысить свою выносливость физическую, лучше восстановиться. Атлеты, элитные атлеты, там, олимпийские спортсмены, они пользуются дыханием как допингом, потому что, например, как же допинг сейчас действует? Это не какие-то стероиды, это просто спортсмены берут, забирают у себя кровь, забор крови идет, ее насыщают кислородом, и ее потом обратно переливают. Mm-hmm. Вот это допинг, но этот допинг нелегальный сейчас, это запрещено делать. А есть специальные техники дыхания, упражнения, благодаря которым можно спровоцировать выброс, то есть, ну, производство, большее производство кровяных телец с селезенкой, там есть, вырабатывается специальный гормон EPO, да, во время задержек. И когда у нас больше кровяных телец в крови, естественно, больше гемоглобина, который несет кислород, и понятно, как говорится, как следствие, у нас больше кислорода, который поступает в клетки, в митохондрии, и эти митохондрии, когда у них хорошо достаточно кислорода, они производят больше энергии. То есть, когда больше энергии, больше выносливость. И это вообще такой простой способ, что очень часто это как кажется, да не может быть, да? Настолько это все гениально просто, что не все в это верят. Да?
Не нужно делать переливание крови, не нужно тренироваться высоко в горах, да, потом спускаться на равнину, оказывается, можно было и подышать.
Да, да, оказывается, есть вот такая специальная методика, тренировка симуляции высокогорья. Угу. Да. И вот я этому научилась в начале этого года с Патриком Макьюном, мой учитель. Он же написал книгу, то есть он разработал метод Oxygen Advantage, кислородное преимущество, mm-hmm. на основе метода Бутейко. Mm-hmm. Он был одним из первых западных учеников Константина Бутейко, но он его развил дальше. То есть у Бутейко принцип основывался больше вот именно на функциональном дыхании, на работе с астматиками, да, с бронхитом, то есть именно в контексте, да? Да, здоровья, на восстановление. А Патрик взял этот метод и расширил его до атлетов. Поэтому он называется Oxygen Advantage. То есть там действительно это вот у тебя получается преимущество над другими атлетами, над всеми, благодаря тому, что ты лучше усваиваешь кислород, и он не просто поступает у тебя в легкие или в кровь, а он еще и поступает в клетки и в ткани. То есть там три уровня, да? То есть мы сначала вдыхаем кислород с воздухом в легкие, из легких он поступает в кровь, а из крови он поступает в клетки и ткани, где он больше всего нам и нужен. Для того, чтобы производилась энергия АТФ. Вот. И поэтому он его запатентовал как Oxygen Advantage, и он работает с олимпийскими спортсменами. Его инструктора, как я тоже сертифицированный инструктор, работают со многими атлетами, и атлеты просто сами балдеют, что это как так может быть. Тебе не нужно никуда ехать в высокогорье, ты можешь здесь на суше, на там, на zero, как это...
На
уровне моря тренироваться, но достигать таких результатов, которых вот как там у кенийских бегунов-марафонистов, да, есть. То есть ты производишь такие вот адаптации только благодаря специальному дыханию, задержке дыхания, и это все доступно каждому. И вот это для меня было такое mind-blowing открытие, что оказывается это все просто, тебе просто нужно знать, как манипулировать задержкой, как дышать. И все это причем видно, да? Обычно же как с дыханием бывает. Ну, как мы будем знать, сработало оно или не сработало? Мы пользуемся, теперь он стал всем известен, этот пульс-оксиметр, да, mm-hmm. благодаря ковиду. Раньше о нем никто не знал, теперь все знают про пульс-оксиметр. Вот. И благодаря пульс-оксиметру мы видим, что когда во время этих тренировок резко падает сатурация кислорода в крови, это значит, что кислород ушел из крови в клетки в ткани. То есть там, конечно же, есть определенный порог, Но в целом во время вот таких тренировок мы, когда измеряем эффективность этих упражнений с помощью пульс-оксиметра, и когда она резко падает, а потом снова поднимается, это указывает на то, что кислород выгрузился из крови и пошел в клетки в ткани. Вот. И, конечно же, это сразу видно, потому что люди, которые практикуют этот метод, если они еще и спортсмены, они видят, насколько повышается их выносливость и какое у них вот это вот именно преимущество над другими. И даже если вы не будете тренироваться вот такими специальными упражнениями на симуляцию высокогорья, да, просто закрыть рот на ночь, да, дышать носом всегда. Я, например, тоже раньше, когда занималась спортом, мне очень часто вот казалось, что не хватает воздуха, сейчас разорвется грудная клетка, да. А сейчас я тренируюсь всегда закрытым ртом. Ну, там есть небольшой процент, когда сильно высокий там, анаэробный порог переступлен уже, и кажется, что вот нужно выгрузить вот этот накопившийся углекислый газ, но при этом ты все равно продолжаешь дышать носом. И я на самом деле вот прям вижу, насколько у меня выносливость выше, вот даже там, ну, поход в горы, или когда мы просто поднимаемся вверх, там, на пятый этаж, я могу быстро вбежать, причем у меня даже не будет нехватки воздуха, я раз так взбежала. Раньше, конечно же, это все мне необходимо было дышать, ну, ртом. Но чем больше мы дышим ртом, тем больше мы задыхаемся. И вот такие вещи, просто, знаешь, понимание, как работает наш организм, это вот для меня было нечто. И я считаю, что... Ну, очень жаль, что пока люди об этом мало знают. Поэтому стараюсь всем это донести. Я знаю, что люди, которые просто закрывают рот на ночь или просто становятся более осознанно дышать, становятся более осознанно относятся к своему дыханию в течение дня даже, они мне говорят, да, отзывы: я стала более спокойной, я стала лучше спать, я там сейчас уже не задыхаюсь, когда поднимаюсь по лестнице, там, и все. И вот такие небольшие изменения только благодаря тому, что человек перестроился на носовое дыхание. И мне кажется, это вот, ну, замечательно. Как ты говоришь, просто наладишь механику, да, симметрию, также наладишь правильное дыхание, и все, и тебе не нужны таблетки, тебе не нужны какие-то там гаджеты. И на самом деле очень жаль, что медицина пока еще вот не осознает, насколько важна роль дыхания вот абсолютно во всем, во всем организме.
А я вот не так давно поменял свою программу тренировок. Я вообще занимаюсь по методу Павла Цацулина. Он в Америку гири привез первый. Сейчас эти гири везде, но он один из первых. Ну, он первый, в принципе, в Америку их привез. И вот я делал его программу Power to the People. Это становая тяга и жим. Жим или пресс какой-то любой. Сейчас я начал гирями, потому что я подумал, что одно дело хорошо, когда ты можешь тяжести поднимать от пола, да, как дедлифт, да, становая тяга. А у меня как бы требования сейчас такие, что на меня бежит вес 16-килограммовый, кричит: папа, лови меня, и мне нужно его поднять, и у него смещенный центр тяжести, он еще руками-ногами болтает, мне нужно его поднять там из любой позы, и поэтому я подумал, больше всего меня может подготовить к такой нагрузке, это гири именно. Потому что это динамичные занятия, и нужно то одной рукой из разных положений, двумя руками, и смещенный центр тяжести. Я вот сейчас на него перешел, и в этой программе, которую сейчас делаю, Simple and Sinister, там принцип такой, что ты делаешь там 10 махов, вот, как swings, да, kettlebell swings, махи, и тебе нужно подождать до следующего, пока ты не можешь разговаривать, то есть пока у тебя дыхание восстановится только, что ты можешь разговаривать. И я недавно увидел в Инстаграме у Хубермана, это Эндрю Хуберман, у него подкаст «Хуберман Лапа», он говорил, что вот как бы такой вдох двойной, если его делать, намного быстрее успокаивается дыхание. Я начал его делать, на самом деле работает так. И между подходом я начал вот это делать, и я понял, как намного быстрее я могу пройти через упражнение, потому что я быстрее намного останавливаюсь. То есть вот это мой личный пример того, как дыхание даже при нагрузке, правильное дыхание, да, и техники дыхания после нагрузки, они намного быстрее могут привести тебя, там, вернуть тебя в форму, чтобы ты можешь следующую нагрузку на себя взять, да. И вот буквально пару дней я это потренировал, и очень-очень понравился мне результат, потому что я намного быстрее начал заканчивать, больше времени было, оставалось на сауну после тренировки. И мне кажется, да, на самом деле очень много в этом в дыхании есть. И потому что тот же Павел Цацулин, он много говорит про дыхание, он говорит, там нужно Ну, в данном конкретном случае, из-за того, что у тебя в руках вес, который двигается, тебе нужно держать напряженным пресс, все мышцы свои, и при этом все равно нужно дышать именно под этим, да? Да. Мне кажется, это хорошо тренирует именно твою диафрагму, потому что у тебя все зажато, диафрагма должна как бы продавить немножко, да, там себе место освободить, чтобы двигаться.
Да.
И почему я говорил, осанка связана с дыханием, были исследования, что когда людей сажали в специально такую сутулую позу, голова вперед, и замеряли потом, насколько их диафрагма работает, у них сила диафрагмы уменьшалась.
Да.
И обуславливалось это тем, что нервы, которые идут от мозга в сторону диафрагмы, да, если шея в неправильном положении, что при сутулости всегда будет, вот эти нервы, видимо, пережимаются, и сигнал слабее доходит. И, соответственно, даже как бы, если их научить правильной технике, но они сидят сутуло, да, и у них шея, голова выдвинута вперед, они просто даже не смогут эту технику применить, потому что тупо сигнал не дойдет.
Да.
И я как бы начал это замечать, просто на себе экспериментировал, там сяду сутуло, пытаюсь дышать тяжело, там сяду поровнее, пытаюсь дышать лучше. Взял там гирю, встал, напрягся, тяжело дышать, там чуть потренировался, стало легче через время. Я думаю, дыхание и здоровье очень-очень сильно связано. Дыхание, осанка и здоровье, все это как бы одно целое, да, у нас невозможно одно без другого.
Да.
Это вот мое последнее открытие тоже в плане дыхания, вот эта техника. Но я вам не советую всем гири брать, потому что нужно сначала спину восстановить.
Да.
Раньше я не мог это делать, сейчас спина у меня не болит, и я думаю, что я могу еще сделать? А ну-ка пойду становую сделаю, а ну-ка пойду гири по...
Ну еще причем, да, то есть там еще нужно понимать, в каком положении легче делать вдох, а в каком выдох, да? То есть когда мы, например, садимся, делаем приседания со штангой, да, или с гири, конечно же, нам нужно делать вдох, когда мы садимся, и выдох, то есть это взрывной такой будет, когда мы встаем и должны поднять эти гири или штангу вверх. То есть нужно понимать, как еще работает вдох и выдох, и диафрагма, чтобы нам эти упражнения было делать легче. То есть я, например, у меня еще есть один учитель, Стиг Северинсен, он основатель метода Breathology, и держатель множества рекордов по фридайвингу и статической апное. И он также рекомендует спортсменам обращать внимание на то, где у них идет вдох, а где выдох. Потому что нужно понимать, что тебя не будет достаточно силы, если ты будешь делать вдох и при этом поднимать штангу. Да?
Да.
То есть, и не у всех это, кстати, получается естественным образом. То есть мы как-то не следим же обычно за дыханием, когда мы тренируемся, а когда ты начинаешь более осознанно к этому подходить и делаешь вдох, например, на приседании и выдох на... когда у тебя большая нагрузка, то есть приходится выдох на более взрывную часть нагрузки, то у тебя больше силы. И это просто чистая механика. То есть ты собираешь вот это все, вот это напряжение, да, давление в легких, и ты потом этим же движением даешь себе вот такую, так сказать, пропульсию, да.
Но тут есть еще, да, дополнительный аспект, это все усложняется, как только начинаешь это делать, потому что если ты до конца выдох, сделал полный выдох, да, выдохнул до конца, но вес до конца еще не поднял, то
да,
у тебя внезапно упадок сил,
да,
это еще нужно тоже контролировать, ты должен, если легкие пустые, да, и ты выдохнул, и у тебя нет вот этого давления, то сразу все становится намного тяжелее.
Да-да-да, конечно, уже рассчитал.
Нужно медленнее выдыхать, оказывается, и оставлять все равно там запас небольшой, если вдруг что-то пойдет не так, да?
Да-да, и еще там все говорят, нужно дышать, нельзя задерживать дыхание. Это с одной стороны да, но с другой стороны такие коротенькие задержки, буквально там на 1-2, ну максимум 3 секунды, они как раз-таки помогают поддерживать это давление, которое нам и нужно, чтобы там либо, так сказать, опустить штангу или... Ну, там, конечно, каждое упражнение нужно смотреть, где приходится больше нагрузка. И еще что самое интересное, это ведь всегда нужно смотреть, как еще мы сами, насколько, да, у нас диафрагма гибкая, потому что абсолютно я с тобой согласна, когда я людям рекомендую дышать определенным образом или тренировать диафрагму, я всегда говорю, сядьте прямо. То есть всегда прямо, как будто мы, вот нас кто-то за веревочку с головы тянет. То есть всегда это должна быть такая прямая осанка. И диафрагма, очень часто у людей не получается дышать диафрагмой, просто потому что она слишком зажата. Мы же как, особенно девушек, да, я не знаю, ну парни, наверное, тоже, у нас это, ой, надо вот подтянуть живот, и все, и мы настолько его подтянули, что у нас зажала диафрагма, и она теперь не может прогибаться должным образом, когда мы делаем глубокий вдох или выдох, и она такая негибкая, что люди разучились дышать диафрагмой просто потому, что вот пресс всегда такой напряженный. А я говорю, ребят, это, конечно, хорошо держать осанку, да, мышцы пресса.
Не прессом.
Да, да, но не прессом и не все время ходить вот с этим напряженным животом. У меня очень-очень много клиентов, которые вот просто не в состоянии понять, что значит дышать животом, потому что у них настолько напряжен живот. И, конечно же, да, это как мышца, диафрагма, ее можно и нужно развивать, и особенно должна быть у нее гибкость для того, чтобы наши легкие хорошо наполнялись вниз, а не оставались только вот на уровне груди. И, конечно же, когда будет более гибкая диафрагма, она будет хорошо держать и позвоночник, и мышцы кора, и то есть все там, как мы говорим, яйцо, курица, да, и дыхание, и осанка, они всегда идут рука об руку.
Ну, я как специалист по осанке хочу сразу сказать, если вы напрягаете пресс, когда ходите, да, чтобы держать живот, ну, не делайте, потому что, когда напрягаете пресс, меняется положение таза. То есть таз наклоняется назад, и поясница, в пояснице изгиб исчезает. Положение таза влияет на положение бедренной кости, бедренная кость на колено на голеностоп, на голень, на стопы и так далее. То есть идет такая не очень хорошая цепная реакция. Поэтому если вы это делали раньше, и ради эстетики, то найдите другой способ свою эстетику выпрямить, потому что вы всех уже делаете. Я даже не знал об этом. Это женская, видимо, больше, потому что среди мужчин я такого не слышал, по крайней мере. Может, я не в тех кругах общаюсь, но я такого не слышал пока.
Да, да. Ну, девушек это обычно втянули живот девушки, да, там, и я просто сама на себе замечала, что это больше, наверное, женское, что вот нужно обязательно ходить с втянутым животом, у нас же когда всегда тонкая талия, потянутый животик, и вот я замечаю очень часто у девушек вот слишком напряжена брюшная полость, они не могут научиться дышать диафрагмой, потому что там все зажато просто сильно.
Давай дальше пройдем. Мы поговорили про дыхание, поговорили про нутропики, про свет. Что насчет питания? Что было открытием в плане питания, Лидия?
Я в последнее время, последние несколько месяцев практикую, знаешь, наверное, не сколько осознанно, сколько просто вот не хватает времени. У меня reduced calorie diet, и иногда бывает там по 2-3 дня в день OMAD. Извини, я по-английски
все говорю. Значит, еда в день.
Да, один прием пищи в день и уменьшенное количество калорий. Но опять же, это не потому, что я считаю калории, не потому, что я специально это делаю. Но я еще заметила, что то, как я дышу, напрямую повлияло на сколько я ем. Как только я научилась правильно дышать, у меня идет нужное насыщение кислородом. Да, крови, клетки ткани, у меня меньше потребность в еде. И, кстати, об этом говорил мой учитель Патрик Макьюн. Говорит, люди, у которых был избыточный вес, они, когда научились дышать правильно, ничего больше не меняли в своей, ни в питании, ни в образе жизни. Они стали терять вес просто потому, что стали есть меньше от того, что у них появилось больше энергии. Ну, конечно, там мы знаем, что когда люди переедают, да, или у кого избыточный вес, часто еще бывают психологические причины. Но если мы говорим только чисто о физиологии, я вообще заметила, что вот с тех пор, как стала правильно дышать, мне, по идее, для того, чтобы функционировать, требуется намного меньше еды сейчас. Вот. И, кстати, я вот приехала в Анатолию, говорю, ой, ты так похудела. Говорю, неужели я такая была раньше? Ну, они говорят, не намного, но сразу видно. И причем я не морю себя голодом, да, я не придерживаюсь какой-то там специальной диеты. Я просто ем до насыщения и просто насыщаюсь намного быстрее сейчас. И да, ввиду того, что очень много иногда работы, что да, и у меня основная работа, и, так сказать, и мой экспертный блог, и курсы, и так далее. То есть времени намного меньше. И, но я знаю, что когда я ем, вот даже вот когда нет времени, я ем, стараюсь, конечно же, всегда овощи, качественный белок, да, жиры, то есть у меня нет какой-то такой специальной диеты, стараюсь придерживаться более низкоуглеводного питания, то есть исключаю мучное по возможности, если ем мучное, то стараюсь, чтобы это было там безглютеновое. Конечно же, никаких там всяких сахарных сладостей и так далее. То есть хорошие овощи. Овощи я стараюсь делать либо в духовке, либо минимальная обработка. Вот. Но не всегда получается. Иногда бывает, у меня нет времени, я просто все запихнула в скороварку, там сварила мясо, потом добавила попозже уже овощи и, как говорится, на несколько дней сварила. И вот просто то, что я от того, что стала наедаться быстрее, меньше ем, я прямо чувствую, что у меня такой, как говорится, такой ощущение бодрости есть, нет необходимости есть, просто потому что вот я в стрессе, конечно, стресс есть, но вообще нет вот аппетита, наверное. Не то чтобы нет аппетита, но нет вот такого вот постоянно необходимости, ой, что типа, что покушать. Mm-hmm. Возможно, это тоже связано с тем, что мы же часто едим больше в социальном контексте, да? То есть мы всегда переедаем, если мы едим не одни. Потому что, говорят, да, где-то там замеряли, по-моему, на 20% больше мы едим, если мы едим не одни.
Все, кто ходил в гости, да, еле выползли из-за стола.
Ой, там даже на 50 еще больше, да. То есть в гостях, за столом, когда еда стоит посередине, ты можешь себе накладывать, да, не знаю, какую порцию. Конечно, мы переедаем. Но сам факт того, что я... Ну, с мужем у нас не всегда совпадают распорядок дня, когда мы работаем в середине недели. То есть мы не всегда у нас получается вместе там обедать или ужинать. И я часто сдвигаю свой обед настолько, вот когда появилось окно. Я обычно там кушаю часа в 4, да, если не считать брони кофе. И потом уже слишком поздно мне ужинать. Я уже тогда, ну, лучше я так что-нибудь такое легкое перекушу. Вот. И от того, что я ем одна, я действительно не переедаю.
А мы снимаем в одном коворкинге, записываем, вернее, в одном коворкинге, и тут прошла вот то, что прошел оркестр. Может, слышно, не слышно, не знаю, постараюсь убрать в обработке, но весело, в общем, в офисах некоторых проходит предновогодняя пора. Интересно, да? Я даже не думал о том, что, в принципе, дыхание может и на количество необходимых калорий влиять. Но это, в принципе, тоже логично, да? Если у тебя более эффективно все работает система, зачем туда закидывать больше топлива?
Да.
Ну, вот про вот это питание один раз в день я слышал, думал об этом, но пока не могу. Потому что многие мужчины, которые старше 40, вот они говорят, что они часто так делают. Я думаю, может, это просто связано еще с возрастом, потому что молодых, которые так говорили бы, ели, ну там совсем 20-30-летних, меньше было. Что тот же там Цацулин он раз в день ест, Вим Хоф, по-моему, говорил, что он раз в день ест. Один американский генерал, этот МакКристал, кажется, тоже он говорил, что один раз в день ест. То есть многие.
Ну, мне кажется, это зависит, это очень индивидуально. Еще все-таки зависит, наверное, от кислотности в желудке. У меня в целом, я знаю люди, которым вот просто необходимо регулярно есть. Но мы знаем же, что на ощущение голода, чувство голода влияет и сахар, да, стабильный сахар. Если у человека скачет постоянно сахар, то он чаще ощущает голод. Если сахар стабильный, то есть чувство голода, оно именно обуславливается как раз таки вот, когда мы все переварили, и сахар начал немножко падать. Что касается одного приема пищи в день, я не придерживаюсь этого каждый день, потому что еще следует оговориться, что мы, женщины, все-таки устроены немножко по-другому. У нас гормоны женские и голодание не всегда очень дружат. Поэтому сразу девушкам, которые нас слушают, к этому следует относиться очень осторожно. Даже вот Дэйв Асприй, который написал недавно книгу, выпустил Fast This Way, да, про голодание, он тоже целую там часть главы посвятил тому, что важно женщинам всегда понимать, что не всегда голодание, да, и там интервальное голодание может хорошо сочетаться с уровнем гормонов. Поэтому я не практикую это ежедневно. Ну, как говорю, мне где-то, может, 1-2 раза в неделю максимум. А так, в целом, у меня стандартный прием пищи – это 2 раза в день. То есть я, если не считать мой бронекофе как прием пищи, потому что это как бы жидкость, да, там не так уж много калорий. Вот, но это обед и легкий ужин. А в целом все зависит, я говорила, от того, какой уровень кислотности. Например, я предпочитаю поесть много и потом вообще не думать о еде. Поесть так до полного, так сказать, насыщения. Кто-то любит есть по чуть-чуть, и они там каждые там, 2-3 часа предпочитают есть. У меня просто, вот, наверное, психологически я не люблю все время думать о еде. Мне некогда думать о еде и некогда кушать. Поэтому, видимо, да, и таких кислотность желудки, и стиль жизни. Но, опять же, все это так индивидуально, поэтому я не хочу давать рекомендации всем. Я делюсь, опять же, да, мы не врачи, не нутрициологи, просто делимся своим опытом. Вот для меня в этом году особенно очень-очень это было эффективно, в принципе.
Про питание, да, и про вообще про энергию связать с этим. У меня где-то в начале года, по-моему, в середине года такой был, я почувствовал, у меня мало энергии, я к вечеру прям уставший уже, к 8 часам засыпаю, хочется спать побыстрее лечь. Я начал думать, с чем это может быть связано. сдал полную там панель анализов, там на 100 тысяч тенге у меня вышло, все, что можно, сдал. Потом все эти данные взял, загрузил в Insider Tracker, это Дэвид Синклера, британского, вот этот сервис, где они анализируют и дают тебе рекомендации. Они проанализировали, их рекомендация была: у тебя все нормально. Я подумал, ну спасибо, ничем не помогли мне. Я как бы... Я думал, что может где-то что-то есть, да, но, как оказалось, дело было не в минералах. Я даже на тяжелый металл издал, все было нормально, да. Я потом опять начал думать, что это, искать. Попробовал, прочитал книгу Гантри, который написал «План парадокс». Следующая книга была «Energy Paradox», да, «Энергия парадокс», «Энергия», не знаю, как на русском языке вышло, нет. Но одна из его идей была в том, что нужно меньше есть, да, чтобы меньше у тебя времени уходило там на энергию, уходило на переваривание. Я перестал завтраки есть. Начал просто вместо этого брони кофе пить. Небольшая разница была, но не основная. И потом, ну, мне повезло, у меня очень умная жена. Она мне сказала: наверное, дело не в этом, ты подумай, что тебе дает энергию. И когда мы с ней пообсуждали, она как бы подвела меня к тому, что, ну, я энергию получаю от общения с людьми, да, потому что я яркий, очень экстраверт. А это был период, когда еще ковид бушевал, пандемия, вот это все. И я заметил, что да, из-за того, что я с людьми не общаюсь, у меня прям общий уровень энергии был низкий. И мы стали более целенаправленно стараться с кем-то там встретиться на выходных даже, когда мы с детьми гуляем где-то в парке, там, в ботанический сад, где-то еще пойти с кем-то встретиться хотя бы раз в неделю, чтобы у нас было просто общение. И я заметил, мне это помогло. И следующим этапом было, когда я начал уже более активно работать вот над мастерской здоровой осанки. И когда люди мне начали позитивные отзывы приходить, я прочитаю, что они там, у меня там что-то болело, сделал упражнение, стало легче, да, там, и там спасибо за упражнение, и у меня такой подъем энергии, я начинаю припевать, пританцовывать, я был, вот мне что нужно. Мне нужно, чтобы общаться с людьми для энергии, и мне нужно там что-то делать, что людям помогает. Я никогда не думал раньше, что мне нужно что-то делать, что людям помогает, потому что я работал в нефтянке, это как бы такой... небольшой бизнес против природы, который хорошо оплачивался, но когда сидишь, бумажки перекладываешь, не понимаешь, зачем ты это. А вот когда я начал уже с людьми работать и начал такую позитивную обратную связь получать, я понял, что это мне такой огромный прилив энергии дает. И вообще, как бы у меня цель есть, да, там, людям помочь, что-то сделать, там, улучшить как-то программу, чтобы она больше людям помогла, как-то лучше объяснить все это. И мне такой подъем энергии дает большинство. Я потом, одно дело... питание. Ну, питание у нас и так было нормальное. То есть, как только подправились в питание, избавились от мучного, намного выше уровень энергии стал. Спортом начал заниматься, лучше стала энергия. Но все равно этого как бы в какой-то момент адаптируешься к этому и думаешь, надо что-то еще.
Да.
И вот у меня следующим этапом было общение, то, что я понял, на меня влияет, и вот что-то делать с целью, да. И когда я вот это понял, начал это стараться внедрять, мне, в принципе, уже никакие нутропики, там, модафинил, ничего не нужно не было, потому что там, я пару отзывов прочитаю хороших, у меня куча энергии, я готов там, работать, и настроение отличное. Вот это мое было открытие в плане энергии, потому что я подумал, дыхание, питание, все это хорошо, но все равно нужно что-то, чтобы нас там вперед двигало, да?
Да.
Но у тебя, я думаю, тебя вперед, наверное, двигает твой блог, да?
Да,
где ты много-много-много полезной информации выдаешь.
Ну, кстати, у меня тоже был такой, наверное, скажем, где-то... Ну, вообще, признаться честно, у меня в начале года была депрессия. Это как раз я вернулась из Казахстана домой. И мой муж остался со своей мамой в Испании. Я 3 месяца была дома одна. И я не знаю, с чем это связано. С тем, что я была дома одна, что зима. Может быть, у меня еще тоже гормоны женские что-то вот начали скакать. Ну, знаешь, у нас же как у женщин. Это все, гормоны наши, это вот абсолютно все. И я думаю, что, знаешь, скорее всего, это вот все вместе. И то, что я была одна, и то, что у нас сера, у нас очень мало солнечных дней зимой. И то, что гормоны скакать начали, и то, что у меня было такое общение здесь, в Алмате, а когда я вернулась домой, у меня работа. У меня там еще на работе случились очень много сложностей, там урезали бюджет, нужно было делать новую стратегию. Ну, короче, у меня такой год вырисовывался впереди, и он действительно был очень-очень тяжелый год в плане моей работы основной. И вот никогда в жизни я бы не думала, что я человек, склонный к депрессии, да, то есть я считаю, что я всегда такой позитивный человек, очень энергичный, и вот оно накрыло, и я ничто не радовало, да, я продолжала медитировать, продолжала закаливаться, продолжала делать свои дыхательные упражнения, я в это время как раз еще и обучалась вот методу Breathology и Oxygen Advantage. Но все равно какая-то такая грусть, вот невозможность испытать радость от чего-то, оно у меня продолжалось где-то, наверное, до апреля месяца. Когда, конечно, муж вернулся, стало чуть-чуть полегче, но все равно оно длилось, и где-то, наверное, к июню у меня было какое-то такое обострение, на работе еще больше давления, я вот просто поняла, что, я не знаю, мне нужно что-то делать, что-то менять. Блог я, конечно, вела, но, знаешь, не было цели, то есть я не продавала курсы, я не вела консультации, просто потому что на работе все мое время свободное уж уходило на работу. И я говорю, я, конечно, люблю делиться, но у меня не было вот этого обратного, так сказать, не было цели, не было обратной связи. Люди не всегда же делятся. То есть кто-то захочет поделиться, а кто-то вот пришел на мою страницу, взял что-то полезное, никогда мне об этом не сказал. Я не знала. И потом я встретила мою подругу сейчас, она и продюсер, она говорит, ну, конечно же, у тебя же, говорит, нет цели. Ты ничего, то есть как бы делишься, а с какой целью? Ну да, я, конечно, рада делиться, но в то же время я вкладываю тысячи долларов в свое обучение. И, конечно, я тут вкладываю, а потом этим бесплатно делюсь, и как бы тут нет такого энергообмена. Всегда должен быть энергообмен, правда? Вот она пришла, она говорит, давай, говорит, сделаем курс. Мы запустили курс в середине августа. И вот первый свой онлайн-курс я провела в Ицелине. И она мне дала такую энергию, действительно, я вот упала на дно, можно сказать, где-то в июне месяце, и когда мы начали планировать курс, у меня резко поднялась энергия, я почувствовала, вот у меня цель есть. Не потому, что этот курс был платный, а потому, что я знала, что вот есть какой-то определенный продукт, я буду с людьми напрямую работать, люди будут мне обратно также давать связь, да, я их буду вести. А не так, что вот как бы я все выкладываю там, кто-то пришел, кто-то получил полезное, кто-то не получил, я никогда этого знать не буду. Вот, и вот то, что ты говоришь про цель, это действительно огромная-огромная важность. Это недооценивается, это трудно измерить, но на самом деле дает такой заряд энергии. И, кстати, были проведены исследования, которые больше смотрели на то, как, наверное, почему люди, некоторые люди себя считают счастливыми, и какие факторы им в этом помогли. И люди, которые считали себя счастливыми, они принадлежали к какому-то социальному кругу. Да, то есть у них были либо семья, либо какие-то друзья. Ну, был свой круг общения. Во-первых, вот ты говоришь про общение, очень важно. Второе, у них была какая-то цель. Они чувствовали себя полезными. Цель именно не просто там достичь каких-то амбиций, а цель социальная. То есть они чувствовали себя полезными для кого-то. То есть они ходили либо волонтерили где-то, либо, да, работали еще в какой-то социальной сфере. И знали, что они кому-то нужны. И что было третий вариант? Это, так, значит, общение, цель, и вот сейчас не вспомню третий, вот там было вот таких три варианта, но они, в принципе, вот все, что мы сейчас обсудили, как раз-таки отражают. На самом деле, да, материальное, мы всегда говорим, не в счастьях, не в деньгах счастье, но на самом деле не так. Потому что ты можешь быть богатым, но несчастным, но ты можешь быть счастливым, но не богатым, когда у тебя есть общение, когда у тебя есть цель, когда ты знаешь, что ты кому-то полезен. И вот очень много ведь людей пожилых, которые, ну, кстати, здесь не очень, но в Европе очень много ведь домов престарелых. И это пожилые люди, которые, видимо, либо у них нет своей семьи или детей, либо дети настолько заняты и не могут за ними ухаживать, они уходят вот в престарелые дома. Конечно же, продолжительность жизни в престарелых домах не длительная. Самое главное, что они не чувствуют вот какой-то вот такой вот цели, проекта. Я вот недавно общалась с бабушкой своей подруги, которая говорила как продюсер. Ей 84 года, что ли, она ровесница моей бабушки. Но она настолько полна энергии. Она говорит, вот мне еще надо, да, про правнуков еще дожить, а еще я вот тут вот это сделала, мне еще нужно крышу починить. И каждый день к ней приходит, она говорит, вот я там, мы ходили к ней, она блинчики нам сделала. То есть у человека есть все время цель. Она живет ради кого-то, ради чего-то. И поэтому вот важно нам понимать, что мы живем ради чего-то, что выше наших собственных потребностей. Говорят, a higher cause, bigger than yourself. То есть всегда необходимо ставить себе какие-то вот такие цели, которые не ограничиваются нашими потребностями, не ограничиваются даже потребностями, там, может быть, даже нашей семьи, но большинство людей все равно живут ради детей, там, ради родителей. Но если вам этого не хватает, найдите что-то больше. И вот это исследование, о котором я говорила, они, кстати, подтвердили, что тоже вот люди, у которых все есть, очень-очень богатые люди, когда они чувствовали, что вот все нет смысла жизни, там им говорили, ну, пойдите, сделайте, поработайте там в хосписе. Ну, не знаю, создайте какой-то фонд, сделайте что-то такое ради других. И у них вот возвращалось вот это чувство цели, они становились намного счастливее. То есть вот на самом деле, оказывается, все просто.
Да, жить, развиваться и делиться, да?
Да.
Я просто вспомнил, папа тоже у меня сейчас на пенсии. Мы вот недавно с братом, с семьями подарили ему на Новый год, на день рождения 3D-принтер. Что-то он сейчас начал на пенсии, начал изучать 3D-моделирование. И вот он сделал недавно собачку, фотографию прислал, и теперь вот мы поедем в Астану на Новый год. И старший такой: я хочу эту собачку, игрушку. Я говорю: твой дедушка твой, он сейчас тебе игрушки печатать может, у него глаза горят. Печатать игрушки классно. Когда, да, люди на пенсии, они что-то новое изучают. Мама, она это вышивать начала, квилт делать. Такие эти большие одеяла. Я думаю, здорово. Сами себя развлекают, находят какие-то себе хобби, занимаются этим, выходят, все так интересно, красиво. Я думаю, здорово, тоже надо нам пример брать с таких вот, с родителей наших, с бабушек, дедушек, которые активно как-то там развиваются, что-то новое узнают, делятся потом этим, что там подарить подарки, это все это так приятно, здорово.
Вот новость. Третий компонент – это что-то новое изучать.
А, ну вот как вот. Раз.
Да. Да. То есть всегда должна быть какая-то новинка, что-то неизвестное, и это действительно, это как же превенция деменции, да, сенильности, так что нужно постоянно занимать мозг чем-то.
Ну, если говорить про новое, да, у нас конец года, мы записываем это в преддверии Нового года, какие у тебя биохакерские цели на Новый год? Или что ты хочешь изучить, что-то новое, что хочешь сделать?
Да, вообще у меня не совсем такие биохакерские цели, но я хочу, вот опять же, это очень-очень новое, я давно хочу изучить работу на, то есть игру на Хэнге. Я купила Хэнг, знаешь, вот такая похоже немножко на летающую тарелку, это музыкальный инструмент, хэндпэн или Хэнг еще называется, он звучит прям...
Как барабан?
Нет, он не как барабан. Кстати, очень часто вот люди хиппи с ним на нем играют. Может быть, если ты видел какие-то ретриты всякие йоговские там играют. Он действительно похож прям как на летающую тарелку с какими-то там вмятинами. Его, кстати, изобрели... Да.
Я в интернете поискал. Ага, понял.
Да, его, кстати, изобрела одна швейцарская пара. Вот именно Хэнг. И они поставили патент, он стоит очень-очень дорого. В итоге люди сказали: ну, это нереально вообще покупать за такие цены у вас, только в Швейцарии. И начали делать копии. И они там говорят: ой, вот это невозможно. И, короче, его сейчас те копии, которые более доступны, они называются не Hang, а Handpan. Вот. И я его купила, наверное, года два назад, и все вот как раз перед пандемией, и все перевернулось с ног на голову. Я никак не могу довести мое обучение до ума. Мне очень-очень нравится звучание, и я вот когда играю на нем, это вот время летит просто, другая какая-то, другое измерение, пространство другое. И я хочу изучить что-то такое вот именно для души, для себя, чтобы как-то вот играть и восстанавливаться, да. Для меня это сильно очень такой вот восстанавливающий процесс. И опять же, это да, это для мозга хорошо. Вообще говорят, творчество тоже очень такой терапевтический эффект имеет. И я купила курс, и вот никак его не могу пройти. Поэтому для меня вот в будущем году, я надеюсь, что я все-таки уже перейду в свою, вот в эту сферу, о чем я веду блог больше, в планах уйти из найма, наконец уже уйти в свободное плавание. Вот, и надеюсь, что высвободится побольше времени именно вот для такого удовольствия, да, как это, pleasure, именно для себя. Поэтому я пока не планирую никаких таких биохакерских обучений, потому что нужно где-то, наверное, сделать паузу, потому что иногда вот набираешь, и потом кажется, что голова кругом идет. Я думаю, что на данный момент я пока вот с этими инструментами, которыми уже работаю, хочу продолжать больше и дальше ими делиться.
У тебя больше знаний, чем у большинства людей. Что у тебя больше сертификатов официальных там в разных вообще совершенно сферах, чем у кого-то, да? Поэтому, наверное...
Да, вот я думаю, мне пора немного притормозить и заняться чем-то больше для души. И вот я очень хочу...
В Инстаграм в описании не влезет просто все вот эти твои заслуги.
Точно. Поэтому очень хочу научиться на хэндпэне. И, кстати, много моих друзей-инструкторов аккомпанирует свои сеансы дыхания, медитации, ну, по методу Вимахофа семинары, именно работе, игрой на хэндпане. И я вот прям мечтаю, чтобы я, когда организовываю вот эти вживую, не онлайн, а именно живые мероприятия, чтобы самой можно было аккомпанировать, потому что эта музыка действительно волшебная. Вот все, кто ее слышит, они моментально влюбляются. Конечно, там есть разные тональности, да, больше там бемоль где-то или больше, более такая радостная. Я себе взяла какую-то такую среднюю, по-моему, с 9 нотами. Ну, невероятно, ты даже не умея играть на этом инструменте, вот любую ноту, где вот так вот рандомно можешь случайно понажимать, это уже это такая радость, это уже такие вибрации, я не могу даже словами описать.
Ну, будем следить в Инстаграме за твоими успехами. Да, музыкальные инструменты вот такой очень сильно, да, помогают там стать лучше, да, потому что если особенно до этого не занимался этим, что-то совершенно новое. Я вообще как бы не музыкальный человек, особо музыку не слушаю, но мне все равно интересно, я думаю, я не слушаю музыку, но детям включаю, потому что хочу, чтобы они как-то с этим миром более были на «ты», чем
подружились.
Я.
Кстати, я тоже совсем не музыкальный человек. Я в детстве, когда ходила на фортепиано, но потом бросила, и вот, ну, это было, когда мне было 7 или 8, 9 лет. То есть я совершенно не музыкальный, я не умею читать ноты. Вот в этом и красота этого инструмента, что ему может научиться любой человек, и он очень интуитивный. Там нет нот. Ты просто как бы интуитивно начинаешь, может, даже свою где-то мелодию сочинять. Как только ты освоишь азы, принцип работы, этому научиться может абсолютно любой человек без музыкального образования и даже вот просто для души играть. Поэтому вот в планах, да. Все, я теперь это заявила публике, значит, наверное, дороги нет. Откладывать больше нельзя.
Да, все, надо заниматься серьезно.
Да.
Гарима, спасибо. Мы так можем часами еще разговаривать. Мы еще до того, как запись включили, еще минут 40 общались. Это может продолжаться вечно. Но я думаю, для новогоднего, такого предновогоднего выпуска с достаточной информацией для людей. То есть я тоже постарался своими какими-то, то, что я узнал в этом году, поделиться, чтобы у вас, у слушателей, была информация, которую уже потом можно углубиться. Вот спасибо, что согласилась записать этот выпуск, поделилась своим опытом. Я думаю, на следующий год еще постараемся. Может быть, раньше.
Я всегда за. Если позовете, я всегда буду. Спасибо тебе, Данияр. Жаль, Жанара с нами была духом. Вот. И всем спасибо, что послушали. Если вы заинтересовались, конечно, вы знаете, где меня найти. Пишите, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Еще раз скажи свой Инстаграм. Инстаграм основной твой, да?
Да, основная соцсеть – это Инстаграм. Это Каримас, K-K-A-R-I-M-A. Двойное подчеркивание, то есть одно и два раза подчеркивание Jam, J-A-M. Я вообще в Инстаграме иду как Карима Jam, потому что у меня очень длинная фамилия, я взяла такой псевдоним, теперь везде иду как Карима Jam, поэтому найти меня несложно.
Ну, я в Инстаграме редко появляюсь, наверное, слушатели подкаста заметили, что там особо постов ничего нет, и даже в мастерской здоровой осанки у меня есть аккаунт, но тоже я не так активно его веду, но... И, ну, я не так много аккаунтов, за которыми я слежу. Вот за Каримой я слежу, потому что она интересные вещи выдает. Что-то я где-то уже слышал, но какие-то детали, которые там я упустил, я часто именно с Инстаграма, с сторис ее, с постов вытаскиваю, поэтому всем советую подписаться, следить, смотреть. Потому что это можно $1000 потратить, а можно просто подписаться на Кариму. И вот эту же информацию уже в переваренном виде получить. Поэтому, да. Всех снова с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, следите за осанкой, дышите правильно. И до встречи в следующем выпуске.
Всем пока, будьте здоровы.
Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!